Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. «О рассудительности сказал Господь. Внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы-хищницы, от плод их познайте их». Также не всяк глаголей «ми Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех. Опять, никто же может двема господинама работать. И еще, делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечным. И апостол говорит: «Ас убут так утеку, не яку безвестно, так уподвизаюся, не яку возду убияй». Но умерщвляю тело мое и порабощаю, да никако иным проповедуя сам не ключим буду. Так отеците, да постигните. Блюдите, как у опасно ходите. Блюдитеся от псов, блюдитеся от злых делателей. Так же, и жаще яст хлеб сей, или пьет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господней. Да искушает же человек себе. И таку от хлеба доест, и от чаши допиет. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждени были. Судимы же, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Опять, печаль бы я же по Бозе, покаяние не раскаяно, во спасение соделывает, а сего мира печаль смерть соделывает. Еще... Преобразуйте сообновлением ума вашего, воеже искушайте вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, к намеренному теку, к почести вышнего звания. И еще настой благовременне и безвременне, и еще внимайте себе и всему стаду, и еще вся искушающая доброе держите». О трезвенной и непрестанной молитве Господь сказал: «Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печалями житейскими. Бдите убо на всякое время молящися, бдите и молитеся, да не внидите в напасть. Также А я же вам глаголю, всем глаголю, бдите. Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бы прося и приемлет, и ища и обретает, и толкущему отверзится. Господь сказал и притчу о том, как уподобает всегда молитесь и не стужатеси, судья, бенеки и прочее. Еще, будьте готовы, яко вон же час не мните, Сын Человеческий приидет. И апостол говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Также беспрестанней памяти вас творю, всегда в молитвах моих моляся. Еще во всем молитву и молением со благодарением прошение ваше досказуется к Богу. Опять в полунощи Павел и Сила молящися пояста Бога. И еще трезвитесь, бодрствуйте. Зани супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите. О страннолюбии сказал Господь, иже вас приемлет, мне приемлет, иже аще напоит единого от малых сих чаши и студены воды, не погубит мзды своя. И еще, придите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира, взалкахся Бог. И прочее. Также, егда сотворишь обед или вечерю, не зови другов твоих, не братьи твои, но зови нищие, маломощные, хромые, слепые, и блажен будешь. Опять, имей две ризи, да подаст неимущему, и имей брашно, так уж деда творит. И опять, блаженнее есть паче даяти, нежели примати. Также апостол говорит, благотворение же и общение не забывайте, таковыми бо жертвами благоугождается Бог. И еще, подавай в простоте, милые, с добрым изволением, и еще, сей скудостью, скудостью и пожнет, а сей о благословении и пожнет. Киждо якоже изволение имать сердцем, не от скорби, не от нужды, доброхотно бо дателя любит Бог. Аще бо усердие предлежит, по элику аще кто имать благоприятен есть, а не по элику не имать. Да няки по нужди добро твое будет, но по воле. О послушании сказал Господь наш Иисус Христос, снедох с небесе, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Так же, и же любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. Опять, аще кто любит мя, слово мое соблюдет.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией Феофания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие наши слушатели, сегодня в цикле передач о Калуге о своей семье рассказывает калужанка Маргарита Ивановна Смоленинова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, автор более 50 научных и методических работ. «Опасно забывать то, что было вчера», – считает Маргарита Ивановна Смоленинова. «Исторические судьбы наших семей складываются в историческую судьбу нашего народа. Великая трагедия репрессий сталинского времени унесла жизни не меньше, чем Великая Отечественная война. 2 600 000 человек были расстреляны по личному указанию Сталина. Отец и мать Маргариты Ивановны Смолениновой погибли в сталинских застенках.
Я знаю историю своей семьи, начиная от деда и даже прадеда по линии матери. Мой дед Лебедев Владимир Алексеевич был священником. Он окончил Калужскую семинарию. Сначала преподавал в Медынском районе, он уроженец Медынского района в селе Покров. А затем был переведен в поселок Дугну Калужской области. И там создал семью, имел от своей жены 15 детей, вырастил 7, остальные дети умирали в детстве. Детям дал образование, хорошее образование. Он уже чувствовал, что девочкам нужно давать хорошее светское образование. И его 4 дочери получили образование такое. Значит, они окончили гимназию, а затем 3 дочери стали учителями, а одна дочь стала бухгалтером. Сыновья, 2 сына, окончили семинарию, и им, наверное, полагалось быть священниками. Старший сын и стал священником, а другой был взят в армию тогда, Первую мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве, воевал вместе с Деникиным, был там тяжело ранен, и потом он всю жизнь был тоже учителем. Ну вот в традициях семьи была любовь к знаниям. Прививал эту любовь вот и дед, и его жена, моя бабушка, стремление к знаниям. Кроме того, уважительное отношение ко всем людям и желание помочь тем, кому только может помочь человек. Мои родители... Лебедева Евгения Владимировна, отец Смольянинов Иван Михайлович, тоже вот были учителями. Моя мать окончила гимназию с золотой медалью и хотела быть врачом, чтобы приносить пользу людям. Но в 1919 году от тифа умер отец, вот мой дед, и она вынуждена была бросить медицинский институт и стать учительницей в поселке Дугну, чтобы содержать мать, чтобы содержать младшего брата, который родился с болезнью Дауна. Вот. Она очень плакала. Ну вот, стала учителем и всю жизнь была учительницей до своей, так сказать, смерти. Вышла замуж она в Перемышле за моего отца Смолянинова Ивана Михайловича. Мой отец воевал в Первую мировую войну, воевал с немцами под влиянием очевидных речей Троцкого, и не только Троцкого. Он перешел на сторону красных. Сам он был, в общем, из семьи бедных людей, рано потерял отца, так что для него этот переход на сторону красных был довольно естественным явлением. И в 1919 году он воевал под Омском против Колчака. И в это время по телеграфу получил благодарность от Троцкого за какие-то оперативные данные, за то, что он прекрасно ориентировался. И за это получил благодарность по телеграфу от самого Троцкого. Вот об этом он вспомнил 20 лет, примерно 20 лет спустя, в 37 году, на каком-то собрании молодежи. Молодежь обсуждала, осуждала, видимо, поведение Троцкого. А отец сказал, что Троцкий был умным человеком, умнее, чем многие другие. И этого было достаточно, чтобы его арестовали в 1937 году за сочувствие троцкизму. В это время он был учителем, учителем сельской школы. Его арестовали как врага народа. Хрущевскую оттепель его реабилитировали, безусловно. И я прочитала обвинение. Обвинение было на полутора строчках. Смольянин Иван Михайлович обвиняется в сочувствии троцкизму. И все, его сослали в ГУЛАГ «Свободный». Тут как бы вот насмешка вот в этом кроется, в самом названии, в Сибирь, где он в начале войны умер. На 10 лет сослали. После того, как отца арестовали, мою мать снимали с работы. И снимали с работы, по ее воспоминаниям, 8 раз. Она устраивалась учителем в разные школы Перемышского района. И ее снимали с работы как жену врага народа. На руках у нее было 2 детей. И была моя нянька, которую тоже мать взяла из сочувствия к ней. Она была женой умершего священника, матерью 7 сыновей, судьба которых была в то время неизвестна. И вот, значит, без средств к существованию мы какое-то время должны были находиться. Мать написала письмо Ворошилову. После этого ей разрешили преподавать в начальной школе в километре от Перемышля. Нельзя было нам эвакуироваться, просто было не на чем, о людях простых никто не заботился. Перемышль сдавали без всякого сопротивления с нашей стороны. Просто, видимо, был какой-то и приказ в этом отношении. Уходила наша власть, просто все поджигая. Перемышль горел сутки, никаких ни перестрелок, никаких боев не было, Перемышль был сдан. А жители все оставались на месте. И, значит, когда пришли немцы, они, в общем, я бы сказала, не зверствовали. Люди боялись, и мы боялись их, особенно эсэсовцев. Перемышль был оставлен, и немцы просто устанавливали свою власть, свои порядки. Конечно, находились предатели, кто-то выдал оставленных в Перемышле членов партии, 5 человек расстреляли. С братом мы ходили, кто-то нам показал, что вот, дескать, поймали партизана, какого-то одного человека повесили недалеко от Перемышля. Но больше никаких таких особых репрессий со стороны немцев не было. Я помню, я с 1934 года, и когда началась война, мне было 7 лет, а 7 плюс 5, это значит, вот мне было 12 лет, я прекрасно это все помню. Мать моя укрывала во время войны еврейку-учительницу, она была учительницей немецкого языка. Это было очень трудно и очень рискованно. Потому что евреев действительно немцы каким-то чутьем чувствовали, и евреев выбирали и действительно расстреливали, угоняли, вот так вот. И когда немцы к нам вошли, а у нас была это Юлия Александровна Сухоплюева, бросились немцы, это просто действительно удивительно, бросились к ней, и немец произнес: «Юда». Мать загородила ее собой, показала карточку своего отца, вот, священника, а Юлия Александровна, она научила, так сказать, креститься. И та перекрестилась, и мать сказала, что она ее родная сестра. Ну и поскольку немцы видели, что мать вот из семьи, значит, священник, она показала карточку, перекрестилась, вот иконы были. Юлия Александровна у нас осталась, и всю оккупацию со своим сыном Юрой. Он был на 2 годика меня старше, мы с ним очень дружили. Провела она в оккупации. Мать не раз рисковала во время оккупации. Однажды уже немцы были порядочно дней, ночью постучались к нам люди, мать вышла и увидела 3 красноармейцев, которые, ну, не знали, что им делать. Они просто вышли и не знали, куда им идти. Видимо, где-то такое, отстали от своих частей. Мать их укрыла в чулане. А потом как-то огородами вот им объяснила, как им, в какую сторону пробираться. Разрывы слышались так, вот где это проходил фронт. И вот она их спасла. Когда пришли наши, то в нашем доме, поскольку одно время был священником наш дед, он был в Дугне, а потом, значит, какое-то время в Перемышле. Так дом был хороший, большой, он и сейчас сохранился, этот дом в Перемышле. Был госпиталь установлен у нас в таком в зале, в большой комнате. Госпиталь для наших раненых. Это были тяжело раненые. И когда наши-то... Перемыш был очень недолгое время. Немцы пришли, я сейчас точно уже не помню, но они пришли, они не дали нам отметить Октябрьскую революцию, праздник. А потом мы их выбили к Рождеству. И когда... Наши уже наступали, то были сильнейшие бои, и трупы лежали на улицах. Это было очень большое сражение. Наши и немцы. Немцы очень долго лежали, их никак нигде не хоронили. Какие-то были воронки, в этих воронках лежали люди, пока не переставали гнить. Немецкие солдаты. Очень тяжелые. Вот когда наши пришли... то масса была раненых, и госпитали были в нашем доме, напротив, рядом были госпитали. И мать ухаживала за ранеными, и приучила брата ухаживать за ранеными. А брату, брат 26 года, он сейчас еще жив, в Харькове он находится. И я-то помню этот запах ран такой вот какой-то терпкий, гнойный. И мы ухаживали, я даже маленькая там, и горшки, и все прочее. За это брата поставили... Брату было тогда 15 или 16, его взяли на армейскую эту службу, выписали харчевую ведомость, и он стал числиться именно участником войны, участником военных действий. Вот был госпиталь. Когда госпиталь съехал от нас, и когда госпиталь был, немцы бомбили Перемышль. Немцы бомбили усиленно. 2 раза в день были налеты совершенно регулярно. Во-первых, потому что в Перемышле был аэродром, наш советский был аэродром. И во-вторых, потому что было много раненых в Перемышле. И вот, безусловно, предатели были. И бомбили прицельно те места, где лежали раненых. Поэтому вот и приходилось иной раз их переводить из одного места в другого. На наш дом было сброшено 25 бомб. Одна бомба угодила прямо в угол дома, и вот был тяжело ранен брат. Собрались люди, тут подъехала, по-моему, машина, военная машина, воинская, и брата увезли. когда мы потом не могли понять, откуда это такое и куда увезли. Кровь била у него из виска прямо огромным фонтаном. Мы потом с матерью шли и все думали, куда же его увезли. Почему-то нам толком не сказали ничего. Мать была в отчаянном состоянии, она не могла как следует ничего сообразить. И потом мы обнаружили, что его увезли вот в эту школу, где лежали раненые. И вот 2 недели спустя ранение хирург, военный хирург, сделал ему операцию, удалил осколок величиной в грудь и сказал матери, если бы на 2 миллиметра дальше этот осколок, была бы верная смерть. Брат остался без глаза, глаз у него остался для красоты, но он потерял правый глаз и всю жизнь только вот, так сказать, на одном, с одним глазом жил и учился. Ну вот, а в 42-м году начались новые репрессии.
Маргарита Ивановна, вот в прошлом году на День Победы к нам на эфир приходил такой очень интересный человек, ветеран Великой Отечественной войны Лев Васильевич Андреев. Он дошел до самого Берлина, прошел всю войну. И когда мы его спросили, ну вот, что вы вынесли из этой войны? Он сказал такую парадоксальную вещь, которую мы не ожидали. Он сказал, эта война научила меня быть добрее.
Безусловно. И сейчас вот по-разному уже оценивается и поведение немцев. Разные тоже были немцы. И разные были те люди, которые воевали под началом гитлеровцев. Последние, кто был в нашем доме, это были солдаты разных национальностей. Это были голландцы, итальянцы, датчане. Нам очень понравились голландцы. Они прекрасно пели. И все время они нас старались убедить в том, как могли, но старались убедить в том, мы так как-то боялись вот, с ними общаться, что они воюют вопреки своей воле. Они нам не хотят ничего плохого. Их заставил воевать Гитлер. И открыто совершенно об этом говорили. Вот. И я помню, что мать, смотря на них, говорила, да чего же жаль этих молодых людей, ведь вот через несколько дней они могут все погибнуть. Безусловно, вот такое отношение и к своим, и к чужим. Во время войны люди видели и в других именно людей, видели, что перед ними молодые люди, которых просто очень жаль из-за того, что была развязана вот такая ужасная война, и погибали молодые, здоровые, красивые юноши, способные. Это народ чувствовал. А мать мою арестовали в 42-м году, и одно из основных обвинений было такое, что она ругала Сталина. Ну, естественно, вот люди начинали ругать своих правителей, Гитлера, Сталина. И это тоже действительно я помню, это правда было. Мать говорила, ну кто такой Сталин? Ну что он такой собой представляет? Сталин, надоело слушать. Вот это было основное обвинение, по которому мать была арестована и была расстреляна.
доносчики, безусловно, были, как и были предатели, и кто-то на нее донес. И в тех бумагах, которые мне показали, когда мать была реабилитирована, значилась какая-то фамилия Езерцевой, мне это было незнаком, возможно, это вымышленная даже фамилия. Прямо было записано буквально «Сталин, Сталин, а что он такое?» Надоело слушать. Это было основным обвинением против матери, и она была расстреляна. Нам было с братом сказано, что мать, очевидно, осуждена и сослана на север, а только 50 лет спустя я узнала, что она была расстреляна.
Молимся упокоении душ усопших рабов Божиих, всех за веру Христову пострадавших, убиенных от глада ран и хлада, в темницах и узах скончавшихся, новомучеников и исповедников российских, их же имена Ты сам веси, Господи, и о еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Подошла к концу шестая передача из цикла о Калуге. О своей семье рассказывала Маргарита Ивановна Смолянинова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Калужского государственного педагогического университета имени Циолковского. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Танеева и фрагмент службы новомучеников и исповедников российских, записанный в Московском Сретенском монастыре. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа Маргариты Ивановны Смолянининовой об истории ее семьи.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Куликово поле». Рассказ следователя. Глава 12. Для среднего чуда было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое единственно только верой. Среднев Вера ее не разбивал, признавал, что сообщенные мною о встрече на Куликовом поле еще больше усиливает впечатление от старца. Это, несомненно, достойнейший человек, может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни. Пробовал объяснить и мотив явления. Несомненно, этот человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Это находка Васи. Только вообразите, крест с Куликова поля, какой же символ! Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что ад отверзится. Эффект психологически совершенно исключительный. Заметьте торжественность его слов Васе и нам. Господь посылает благовестие. Пять веков назад, с благословения преподобного Сергия, русский великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину, тьму, и вот голос от Куликова поля: «Уповайте, и чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, крест победит его». И он принимает на себя миссию, идет к нам в отчину преподобного, откуда вторично и воссияет свет. «Не выдумал же он Куликово поле!» — воскликнула Олечка. «Это же было! И Вася думал о нас, о Троице! Как все надумано у тебя!» Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль. «Согласен. Неясности есть, но...» Он развел ручками, ища решение. «Я искренне растроган, я преклоняюсь за идею, готов руку поцеловать у этого светлого пришельца. И этот уход таинственный, какое тончайшее воздействие, обвеет тайной, это же почти граничит с чудом. Если такое явление бросить в массы... Но кто поверит нам, интеллигентам? Вы знаете, как народ к нам...» Оля поведала лишь очень немногим, самым верным, нашего же поля. Но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо объявить крест. И она хотела принять этот крест бесстрашно. Я умолил ее не делать этого. Это повело бы лишь к великим бедствиям. Эти последние слова о принятии креста Среднев мне высказал наедине. Следствие мое продолжалось не один день. На доводы отца об идее пришельца Оля воскликнула: «Но это ты сам выдумал идею и приписываешь ее кому? И принимаешь это за доказательство? Где же твоя излюбленная логика? Это идея — обычный революционный прием. Как это мелко в связи со всем! Ты путаешься в противоречиях, бедный папа!» Нет, чудо Среднев принять не мог. Я почти верил. Я помню смуту во мне и необъяснимую мне самому уверенность, что я близ чуда. Но я хотел ощупать. Опытом следователя я чувствовал по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднего, по всему материалу дела, что тут необъяснимое. «И вы не верите», — жалеющей улыбкой болезненной говорила Оля. «Я сказал, что искренне хочу верить, что не могу не верить, смотря на вас, что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни благой силы, что все слова и действия старца так поражают неземной красотой и простотой, таким благоговением, что я испытываю чувство священного, испытываю впервые в моей жизни». Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренне слышал в себе голос: «Да, тут чудо». Но не высказывал этого категорично. Мне это я тоже чувствовал, чего-то не хватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти вере помогла эта девушка. Своим порывом веры, светом в глазах, святой чистотой в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею. Какая она несовременная. Извечное что-то в ней, заземное. Такие были и христианские мученицы-девы. Наши обмены мнений продолжались дня 3-4. Нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме возбуждения, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой доме, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о чуде. Да, я страстно хотел чуда. Я ждал его. В моем подсознании уже само творилось оно, чудо. Тогда я не сознавал этого. Творилось оно неощутимо. Ну, хорошо, допустим, было явление оттуда. Допустим, гипотетически, будто сдавался Среднев. Но не могу я понять, почему у нас... Я, конечно, не голый атеист, не нигилист. Этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джеймса «Многообразие религиозного опыта», меня чуть ли не оглушивший. Я уважаю людей веры, я лишь скептик, я... Ну, я не знаю, кто я. Но почему я... Я удостоен такого высокого внимания? Но почему непременно вы упираете, что это вы? Вы удостоены высокого внимания. Невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. Почему не допустить, что вы тут только посредник для чего-то более важного? Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился. «Вы правы», — сказал он упавшим голосом. «Я неудачно выразился. Я не обольщаю, что я... Нет, говорю совершенно откровенно, смиренно. Я недостоин, я...» Он не мог найти слова и развел руками. «Папа, не укрывайся же за слова!» Болью и нежностью вырвалась у Оли. «Ищет твоя душа, Бога ищет! Но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил. Ну, а все, чем ты жил, разве уже не рухнуло? Что у тебя осталось? Все твои идеалы рухнули. Чем же жить-то теперь тебе? Не может рушиться только вечное. А ты не бойся, ты не...» Она не могла больше, заплакала. Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно же не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось. И это выплеснулось, что-то блеснуло мне, как вдохновение, откровение. По мне пробежала дрожью и страх, и радость. Я уже знал, что таившееся во мне неясное сейчас вот станет ясным, раскроется. В мыслях или в душе светилось и просилось определиться и стать реальностью. Было в каком-то взвешивании, в некой неустойчивости, да, нет. Светилось одно слово, как живое. Точнее, не могу выразить. Это слово было «суббота». Взвешивалось оно, качалось во мне, да, нет. И я уже знал, что «да». Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая, а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о сроке. Когда это произошло? Стараясь подавить волнение, я тут же восстановил для них. Встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом поле произошла около 5 часов пополудни, в канун памяти великомученика Дмитрия Солунского, в субботу, 25 октября, в родительскую субботу, Дмитриевскую. Это бесспорно точно. Сухов возвращался от дочери со станции Птань, где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги. Пекли и в это время всеобщего скудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло явление там, и знал с не меньшей же точностью, когда произошло явление здесь. Оля, смертельно бледная, вскрикнула. «Да? Вы точно помните? В родительскую? Я в церкви поминала. Папа, слушай, папа!» Задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу. «Там, в продуктовой, записано. И в дневнике у меня, и в твоей». И выбежала из комнаты. Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге, И вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола. Но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем. Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев, руки его тряслись, прочел прерывисто, задыхаясь. 200 граммов подсолнечного масла, 300 граммов пшена, штемпель. 7 ноября. «Но это... 7 ноября!» — крикнул в раздражении, не то в досаде, растерянно посмотрел вокруг. «Да. 25 октября по церковному. В родительскую субботу. В церкви были тогда. 7 ноября. Поминала. Ты ходил по посаду», — выкрикивала, задыхаясь, Оля. «В ту же субботу. Как там? Ну, Куликовом поле. В тот же вечер. Больше 400 верст отсюда. В тот же вечер. Папа!» Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшее сознание. Среднев смотрел, бледный, оглушенный. Губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил. «В тот же вечер». Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо. Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднего сотрясало спазмами. Подобное разрежение я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника не в силах уже держать давившее ее бремя и разряжалась, сломая страх. Но тут было сложнее неизмеримо. Тут рушилось все привычное, рвалась основа и замещалась... Чем? На это ответить невозможно. Это вне наших измерений. Оля смотрела напряженно и выжидательно. И это было такое нежное, почти материнское душевное движение, взгляд сердца. Я не был потрясен. Я был светло-спокоен, светло-доволен. Дивное чувство полноты. Видимо, был уже подготовлен, нес в подсознательном бесспорность чуда. Мелькавшие в мыслях две субботы слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные. Два празднования — там и здесь. Небо и земли, света и тьмы. И как наглядно показано. В ту минуту я не высказывался, я светло держал сердце. Уверовал ли я? Кто скажет о сокровеннейшем? Кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал? Это держит потайно сердце. Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю определенно одно только — чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало. Во мне засияла радостность, я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу. Именно ликование, упование. Но ничего не страшно, все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все ведется, и все так надо. И со всем этим страстная, радостная воля к жизни, полное обновление. Было еще чувство, но не столь высокого порядка. Чувство профессионального торжества. Раскрыл. Будто и неожиданно. Нет, я внутренне уже ждал самого важного, и оно раскрылось. Из Сергиева посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить самое важное. Это бесспорный факт. Чувство профессионального торжества? Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе. Я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя. Это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни, рождение и смерть. тут было возрождение. Это невидимая победа тайна. А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно. Никакими увертками логики, никакими доводами рассудка нельзя было опорочить юридического акта. Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом поле и почти одночасно здесь, в посаде, было подтверждено документально. С записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке среднего о подсолнечном масле и пшене. Какими же серенькими мелочами! Вот что разительно! Сколько же мне открылось в этом! Господи, красота какая во всем твоем! Со среднего свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки и окинул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом, смазал почти по-детски слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший. «Господи!» Оля в слезах смотрела на него, моляще нежно. В посаде я пробыл тогда недели две. Не мог, не хотел уехать. Много нами тогда переговорилось и передумалось. Особенно поражало нас в нами воссозданном суббота 7 ноября, сомкнувшаяся со святой субботой, ею закрытая. Оля видела в этом великое знамение и обетование, и мы принимали это, как и она. Как же не откровение, не благовестие! То давнее благовестие преподобного Сергия великому князю московскому Дмитрию Ивановичу, и через него всей Руси православной ты одолеешь, вернулась и подтверждается. И теперь ничего не страшно. Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это для нас начало только, но какое прекрасное начало. Мы понимали, что впереди огромное богатство, которого едва коснулись. Но это личное, маленькое наше. Тогда в беседах нам открывалось все наше, родное, общее, вневременное и временное, небесное, земное. Какие упования! Не для нас же, маловеров, явлено было чудо. И раньше до сего идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную основу, таинственно нам дарованную веру. И поняли... Оба поняли, что идеалы наши питались ее светом. Во имя чего? Ради чего? Для кого? Какие были дивные вечера тогда! Какие звездные были ночи! Какую связанность нашу чувствовали мы со всем! Это был воистину творческий подъем! И стало так понятно, почему в темную годину... Когда разверзлась бездна, пытливые испуганные души притекали в эту тихую вотчину, под эти розовые стены лавры, чего искали. В светлой грезе я покидал посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться. И я вернулся, и до зимы приезжал не раз. Приехал, как обещал, перед Рождеством. Все кругом было чисто, бело, и розовый над снегом лавра свеча пасхальная. Шагая по сугробам, добрел я до глухой уздечки, постучался в занесенный снегом милый голубой домик. Никто не вышел. Соседи таинственно пошептали мне, что господа спешно уехали куда-то. Очевидно, так надо было.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.